Мы начинаем следующий час нашей программы разговором о выставке, которая открылась совсем недавно, 8 сентября в Киеве в арт-пространстве Дукаториум. Это выставка акварелей Матвея Вайсберга «40 видов на Азовское море» вблизи Кирилловки из окна третьего этажа номера под названием «Титаник». И, наверное, начнем с комментария этого длинного и очень поэтического названия. В нашей студии Матвей Вайсберг. Что за «Титаник», куда он плывет и что видно с третьего этажа?
Здравствуйте. «Титаник» действительно так называется номер в этом заведении. Все остальные номера там под номерами, извините за тавтологию. А это действительно такой номер. У него окна выходят на море, окна в пол. И так случилось, что я с семьей позволил себе там 8 дней в этом номере пробыть и как-то вот так акварельно пообщаться с морем. То есть это одна из таких мечт человека, да, пожить у моря. Вот я жил с ним практически ежеминутно. Море шумело, когда я просыпался, море шумело, когда я засыпал, да, и, собственно, я себя даже не очень утруждал выходом с акварелью куда-нибудь из номера, потому что, вот, собственно говоря, оно вот все было здесь. Я не далее, как вчера, нашел у Клода Моне подтверждение, что он советовал рисовать вот море с одной и той же точки постоянно, чтобы изучить, так сказать, его движение. Я этого раньше не знал, мне было приятно об этом узнать.
И при этом вы это делали, да, как-то
рисовали?
Я
это делал, конечно.
И оно разное?
Ну, конечно, оно разное. Но, собственно говоря, в этом и состояло знакомство с морем, потому что море-то я видел много, и не так много, как хотелось бы, да, но вот именно в таком словосочетании «жить у моря», да, там, у Бродского «жил у моря». Да? Вот я жил у моря, мало, но жил. Надеюсь, еще буду когда-нибудь, так сказать, когда-нибудь такой опыт повторить. Тем более мне же не нужна хорошая погода, скорее наоборот иногда.
Но вот эта цитата о том, чтобы жить у моря, напоминает, конечно же, известную строчку из Бродского, да, если выпало в империи родиться, нужно жить в глухой провинции у моря, и, очевидно, это также и о неком эскапизме, о возможности побыть немного одному, от чего уезжали к морю, в Кирилловку?
Ну вот я не от чего, я к чему, наверное, ехал, а не от чего, потому что, собственно говоря, от чего я должен ехать, да, от своей жизни, от своей мастерской, от своих красок. Нет, я ехал, скорее всего, отдыхать с семьей, это не так часто случается, к сожалению. Вот. Но вот так получилось, я себе задумал вот такую штуку. Как это пойдет, и ни о какой выставке, естественно, изначально речи не было, да, внутри. Ну, мало ли, а вдруг мне не понравится, а вдруг у меня эта акварель не пойдет. Собственно говоря, я акварель десятилетиями в руки не брал. Вот, ну вот такой был опыт, очень для меня радостный. Ну, мне кажется, что что-то из этого вышло.
Каково состояние автора в этот момент? Или каждый день по-разному?
Вы знаете, состояние близкое к счастью, я бы так сказал, да? Это вот такие элементы счастья просто, потому что, ну, тебе хорошо, ты же, никто не стоит над душой, да? В этом есть, скажем, некоторая разница с художественными пленерами, на которые художники ездят, и я в том числе. Там все-таки такая вот есть внутренняя обязательность. Ты сюда приехал, да, и ты должен...
Отработать.
Ну, я бы так не говорил, потому что я обычно все-таки очень сильно отслеживаю, скажем так, да, свою свободу. Ну, есть, безусловно, при этом же есть некоторые обязательства все равно, хотя бы и внутренние. А здесь, ну, рисуешь, хочешь не рисуешь. Ну, хочешь рисуешь обычно, да. Я бы хотел два слова сказать. Там же еще, кроме моей выставки, еще открылась выставка за 2 дня до того. Я ее просто куратор. Хотя я это слово очень не люблю. Я бы его табуировал, но так случилось. Да? Это вот в том же помещении на первом этаже выставка моего друга Вагана Ананяна. Я прошу прощения, что я такой произвожу, как бы... Его нет на свете уже просто 10 лет, и это вот очень важное тоже событие. И еще событие смешное. Перед тем, как я к вам пришел, мне позвонили из Мариуполя, позвонил директор драматического театра. И я с заместителем губернатора Игорем Стокозом, такой там заместитель губернатора, а мы с ним по Майдану.
Да, он занимается гуманитарной работой, и Игорь Стокоз в нашей студии был.
Мы с ним вместе бегали по институтской тут. И так и подружились. И вот будет моя выставка там, на открытии этого драматического театра.
В Мариуполе,
стену,
да?
Я повезу, да, свою стену.
И, там, уже, известно, и уже известно, когда, да, это
будет. Ну, сейчас выясняются точные, да? Даты, угу. Да, выясняются точно.
Просто вот нашим это буквально было. Может быть интересно,
да, я поэтому и сказал, не в качестве, так сказать, да.
Ну и в качестве саморекламы также. Но, в любом случае, упоминание о выставке «Стена» подвело к тому вопросу, который я хотела задать. Я помню эту выставку, она совершенно не похожа на акварельный морской мир. Может быть, мы могли бы немного поговорить об этом пути, не знаю, с точки А в точку Б, от стены, которая темная, но яркая, и она очень драматическая, к морю.
Ну, это не тогда, это отрезок маленький пути, да, потому что весь путь состоит от рождения человека известно куда. Поэтому я бы не стал говорить об этом как о пути. Но вот на этом отрезке, ну, так случилось, вы понимаете, что после этой стены, конечно, держать такой накал внутренний достаточно тяжело, можно вообще говоря, прилично подгореть, скажем так. Поэтому я какое-то время то животных рисовал, ходил в зоопарк, смотрел на них, потом рисовал в мастерской, то рисовал тоже какие-то пейзажи, еще что-то. Довольно много всего. Потом иногда возвращался к этим вещам. Ну, невозможно постоянно с этим жить, да. Вот. А море, ну, что, море, море. Как там, выбирайте море среди всех чудес, и вы не пожалеете,
уверяю вас. Да, я как раз смотрю на эти строчки из Акуджавы, которые цитируются в анонсе выставки. И там есть, кроме моря и кроме упоминания о чудесах и мальчиках, и девочках с крыльями и без, очень интересная строчка о трудном часе. И о трудном часе решения. Для вас это трудный час решения?
Ну, в том числе, всегда трудный час решения. Всегда решение, во-первых, это трудно. Ну, даже поехать куда-то, это тоже решение своего рода, да? Или, кроме того, вы понимаете, тот, кто занимается искусством, на мой взгляд, должен всегда помнить такую максиму из Пикассо, например. Очень опасно начинать новую картину. Вот, буквально вот физически опасно. Так что это всегда решение. Начал, даже если это маленькая акварель, в общем.
Почему бы вы запретили или табуировали слово «куратор»? Тут же целый пласт кураторов вырос. Профессия отдельная, в конце концов.
Вы знаете, ну как-то, ну, это долгий разговор. Вы понимаете, на мой взгляд, вот этот вот институт кураторства в том виде, в котором он сейчас возник, это такое, была такая терминология «восстание клерков». Да?
Белых воротничков, кураторы?
Ну, отчасти, да. Это отчасти перенесение с центра вот этой всей системы с того, кто делает, с художника, собственно, на того, кто этим делом, так сказать, заведует. Вот. Причем со всеми приходящими сюда моментами, да, там, можно предложить сесть, можно не предложить сесть, да, там, художнику, например, и так далее, и тому подобное. Мне весьма любопытно, как бы там к институту кураторства отнесся, например, Ван Гог или там еще кто-то такой, да. Там, не считать же его брата Тео куратором, как-то это иначе. То есть слово имеет для меня исторически отрицательную коннотацию, потому что нам же известно, кто были кураторы. Я с ними, кстати говоря, к сожалению, в своей жизни сталкивался. От известных органов в былые времена, да? Курировали художников. Было очень много у нас с этим.
Ну вот эти истории с кураторами от КГБ, да, особенно художниками, которые куда-то выезжали, это да, это тоже часть истории.
Я еще пишу. У меня такая история есть дивная.
Да?
Да, конечно.
Но она не для прессы.
Почему?
Ну, расскажите тогда.
Почему? Расскажите.
Почему? Тем более мы на радио нас как
было,
раз можно
нас
рассказывать.
У нас было небольшое количество художников, 5 или 6, такая группа. И так случилось, что нас позвали на выставку в Швецию. Нас позвали на выставку в Швецию, и вдруг там у части людей документы стали оформлять. Это был 90-й год, это еще, так сказать, СССР был на излете. Да?
Что это называется. Еще вы говорите, а я подумала, что это уже 90-й год.
Ну, это уже 90-й год. Потому что если бы это был еще 90-й год, то закончилось бы плачевнее, чем оно закончилось. Вот. И вдруг части людей из нашей группы говорят, да куда ехать, вы сухари сушите, вместо того, чтобы ехать. Потом каким-то образом, я уже не помню через кого, было донесено, что был написан донос. кем-то из близкого нашего круга. Причем сводилось это все к одному человеку, на которого мы подумали грешным делом. Да, потом я с этим человеком встречался случайно в Чикаго. Я перед ним извинился. Но сделано было очень... А тот человек, который стуканул, что называется, я с ним тоже встречался в Мюнхене случайно, и он мне признался. Это была такая достоевщина, знаете, он говорит, ты хороший чувак, я на тебя не стучал. Я стучал там на других.
На плохих.
На плохих, да. Но это не просто стучал, это была бумага написана, да. В итоге мы все равно поехали. Это стоило нам полугодовой задержки. Там, в общем, многое нарушилось, конечно, в этой ситуации. Ну, может быть, так оно и нужно было. Если бы... Ну, и так далее. У меня есть история.
Интересно, вот как блюсти свою свободу в этих условиях? Как вы это делали?
Как я это делал? Ну, мне, знаете, было это делать в каком-то смысле, наверное, не так сложно, потому что, скажем, у меня была история в армии, такая какая-то там тоже с особистом связанная. Но меня было очень сложно им как-то одолеть, потому что я, например, там увлекался историей французской революции. Я говорил, нельзя унести отечество на подошвах своих башмаков, как говорил Жорж Д'Антон. И они не знали, что с этим Д'Антоном делать, понимаете? То есть я такой был диссидент слева как бы. То есть не диссидент, конечно, вовсе, а ну вот, да... Как в свое время говорил там Виктор Некрасов, это вы любите советскую власть, это я люблю советскую власть, когда его типа выгоняли. Вот, то есть, ну, отчасти, конечно, дурку валял, да, такую, а с другой стороны, они не очень понимали, что с этим делать, понимаете, и как-то я был им, в общем, наверное, не очень удобен. Вот. Ну, что делать? Ну, возделывать свой сад, да, стараться не подлечить, стараться быть человеком, если хватает мужества совершать какие-то поступки, или если хватает мужества еще больше таких поступков не совершать, потому что мне предлагали совершать какие-то поступки. Я их не совершал, понимаете, вот так. И, к сожалению, особенно в армии я это наблюдал, удивительно, потому что некоторые ребята, которые со мной служили, они были такие, ну, мужественные люди, да, там в драке где-нибудь, там в футбол мы вместе играли. Как только дело касалось какого-то вот гражданского мужества, оно гораздо, к сожалению, реже встречается.
А почему?
Я не знаю, почему так. Никто никому, ведь это был уже 80-й год, когда я служил, да, 78-й, 80-й, ведь ни иглы под ногти не загоняли, да, люди ловили на какой-то ерунде, на каких-то там, я не знаю, самоволках, пьянках, еще чем-то, и человек вдруг начинал с тобой о чем-то говорить, пургу такую нести, да, я говорю, да ты что, с ума сошел вообще? С кем ты разговариваешь? Ну, да, ой, он меня заставил, он меня там, то все пятое-десятое. Ну, вот как-то это удивительно, ну, я не знаю, для меня это непостижимая вообще вещь.
Но в то же время опыт революции достоинства Евромайдана — это яркий опыт гражданского мужества. Откуда это
все берется?
Конечно,
нет, конечно. Ну, во-первых, ну, что называется, наболело. Я думаю, общество. Во-вторых, ведь очень много людей свободных выросли, да, у нас были до этого 23 года независимости, она была какой угодно, да, но у нас не было расстрелов, у нас не было межэтнических конфликтов, как бы кому-то это не хотелось, и выросло все-таки поколение свободных людей, не то ли, и то поколение, которое, скажем, жило еще при несвободе, как бы эту свободу обретя, тоже нельзя отнять, да. Что там у Хемингуэя когда-то я очень любил, американцам, павшим за Испанию, как земля никогда не умрет, так и тот, кто был однажды свободен, никогда не вернется к рабству. Мы были свободными, и у нас эту свободу хотели отнять. Все, точка, понимаете? А свобода не бывает дискретной. Она бывает, либо есть она, либо нету ее. Да? Там пол свободы, четверть свободы, не квантуется. Вот. И когда я просто почувствовал, что ну, меня душат, лично меня, да? Я встал и пошел. Не так легко, конечно, это было встать и пойти, но тем не менее.
Если вспомнить стену, то надежды тогда, да? Вот угу. Вы называли надежды. Сейчас это надежды или это что-то уже другое для вас эмоционально?
Вы знаете, надежда никуда не... Ну и надежда, и на самом деле, знаете, я принадлежу к тем людям, которые считают, что на самом деле произошло чудо. когда они побежали, когда они ушли, произошло чудо. И на самом деле, что бы ни происходило сейчас, вот я себе это метафорически представляю, как такой, знаете ли, раскол континента, да, или раскол острова, если угодно. То есть кажется, что и с той, и с другой стороны одинаковая погода, одинаковые условия климатические, а расстояние все увеличивается и увеличивается. Понимаете, уходит никуда. Это произошло. Это произошло. Этот уход от фараона, я сразу понял, что это если переводить там на какой-то библейский язык, да, такой уход от фараона. Почему я и рисовать стал там стену и так далее. Вот, он произошел. Ну а что? Ну, а кто говорил, что будет легко? Никто не говорил. Не может быть легко.
Кто-то же, наверное, думает, что будет легко. И должно было быть.
Ну, хорошо. Хотелось бы. Хотелось бы. Нет таких рецептов. Нет. Надо возделывать свой сад, как говорил Вольтер. Да? Вот, и, ну, вот то, о чем... То есть максимально делать то, что ты можешь делать.
И чтобы продолжить разговор, стоит, наверное, вернуться на полшага назад к выставке. Я напомню для слушателей, которые только что присоединились к нашему разговору, что в студии программы «Киев-Донбасс» художник Матвей Вайсберг. Мы говорим о выставке «40 видов на Азовское море» вблизи Кирилловки из окна третьего этажа номера под названием «Титаник». И, наверное, стоит поговорить немного об этом, об этой новой роли, насколько она нова. Это первое полвопроса. Художник-график, который не пишет большие монументальные полотна с маслом, но акварелью и эскизы.
Вы знаете, я вообще по образованию книжный график. То есть номинально я заканчивал полиграф, и у меня есть книжки изданные как иллюстратора, да, и не так давно, скажем, вот в издательстве «Критика» меня Андрей Макроусов привлек, попросил, я делал «Йозеф Рот», «Иов» и «Фальшива вага», там прекрасный перевод про Хаськи. Вот. И, то есть время от времени я это делаю. У меня нет такого жанрийского закостенения. Да? Тут я большую делаю, маленькую делаю. Да не суть важно. То, что хочу, то и делаю. Как бы, да.
То есть это не путь превращения из жанра в жанр, из инструмента в инструмент.
Нет, конечно. Я приехал, я успел еще несколько побольше картинок накрасить масляных про море, пока у меня море еще в ушах шумело, пока меня покачивало.
Это же было по памяти.
Ну, я фотографии использую, причем я этого не стыжусь, потому что, скажем, с акварели делать большую работу затруднительно. Это если бы я какие-то масляные делал еще эскизы. Времена меняются. Другой вопрос, что как это делаешь и что ты в этом видишь. Фотография в этом смысле только моя, и она существует как предмет для последующего рисования очень недолго. До того времени, пока, ну, я не знаю, какая-то там эта запутанность квантовая на моей сетчатке и на этой фотографии еще существует. Если пройдет там, скажем, какое-то время, ну, она для меня, ну, да, я помню, где это было, я очень хорошо, так сказать, знаю, как это было, но уже и запах ушел, да, и звук ушел, и все. И рисовать с этого никакого смысла нет. Можно рисовать вообще по памяти себе. Ну, не знаю, мне в этом смысле важно... Я когда-то для себя сформулировал, сначала, наверное, из Толстого исходя, который говорил, там, в конце жизни ему было стыдно сочинять, да? А потом вот Шаламовское, вот это со всей достоверностью документа, вот мне нужен, так сказать, да, мне нужна эта достоверность. Если эта достоверность, тем лучше, если она вот сразу перед глазами, я рисую с натуры. Если... Нет, то есть какие-то способы, так сказать, да, там, нарисовать, отснять сначала и так далее и тому подобное.
Удивительные вещи, на самом деле. А звук и запах, они тоже важны? Вы их помните еще какое-то
время?
Ну,
конечно, но они же наиболее, наверное, такие ассоциативный ряд вызывают. А особенно в совокупности. Вот, допустим, стена висит у меня в мастерской. Ну, висит, я привык. Но если я, например, включаю там первый скрипичный концерт Мендельсона, под который я начинал, когда еще Майдан казался таким романтическим местом, да, то меня, что называется, плющило сразу, да, какое-то время. То есть в совокупности вот этих вот звуков и изобразительного ряда оно как бы так сильнее. А пахли для меня первое время работы, конечно, газом.
Гарью.
гарью, да, дымом и так далее. Особенно первые, я тогда газа хватанул тут рядышком на Институтской. И просто вот буквально как-то так.
Мы даже замолчали на этой ноте, потому что ну, как-то тяжело прокомментировать. Ну,
все принюхиваемся и вспоминаем.
Все приличные люди в Киеве пахли дымом тогда. Заходишь в кафе куда-нибудь, оставляешь следы, как лешие черные следы. Да, понятно, что ты пришел с Грушевского.
Да, едешь утром в метро и слышишь свои.
Да. Мне кто-то говорил, что они даже пытались отлавливать по запахам там как-то это самое. Я в метро не ездил, мне, слава богу, пешком тут недалеко ходить.
А морем пахнет от акварелей?
Фу-пу-пу. Ну, наверное. Сейчас уже меньше, но первое время... Наверное. Ну, вы понимаете, для меня важно, что люди, которые приходят, вот для них вроде как бы и пахнет, да, и вроде как бы и шумит, и то есть вот это вот ощущение. А зачем тогда рисовать с натуры, да? Это как в жанре портрета. Даже если этот портрет абстрактный, он все равно должен быть похож. Также и... Кроме того, вы знаете, я подумал, когда я это делал, и потом я начал рыться, ведь по большому счету море не так много рисовали хорошо. То есть рисовали-то его много. Я для себя обнаружил... Ну, понятно, да, это там Клод Моне, там... Этот самый замечательный англичанин наш. Тьфу, вот видите, у меня с головой не очень хорошо.
Уистлер.
Для себя Уистлер в том числе, да. Предтеча импрессионистов сейчас. Ну, неважно. Я для себя обнаружил вот акварели Лабаса, художника 20-30-х. Ну, он, собственно, до 80-х дожил. А все остальное это какой-то Айвазовский сплошной, понимаете, такой салончик себе. Ну, то есть можно любить, можно не любить. Я как Лейкин, есть такой замечательный рассказ, что он кипяток мог нарисовать, а самовар нет. Да? Такое дело. Вода до небеса все время. Вот. А по-настоящему вот не так много, и как-то мне вот тоже захотелось вот это вот попробовать с этой стихией подружиться, понять ее. Но это, думаю, так с наскоку сразу не получается, но что-то, наверное, получается. Я еще мечтаю, да, еще, я же говорил уже, хочу еще попробовать.
Я не знаю, еще немного времени есть для того, чтобы закончить разговор. Кирилловка — это недалеко от Крыма, и это...
Это Запорожская, да?
Запорожская область.
Наверное,
но
можно как-то визуально досмотреть.
Если посмотреть на карте, то очень близко. Так много знакомых названий. Ну и море, я думаю, для многих украинцев ассоциируется, знаете, с крымским опытом. Вот об этом можно было
там
бы
сказать. Там указатели постоянные, да, и эти указатели мне вот как занозы в сердце. Указатели там
направление?
На Крым, да. И указатели с количеством километров, и просто, ну, действительно, я не преувеличиваю. То есть, когда видишь это, да, вот сердце кровью, что называется, обливается.
Что слышали и видели на крымские темы? Может быть, отдыхающие, которые заменили привычные, не знаю, Евпаторию, Судак, Новый Свет на Кирилловку?
Ну, я не знаю, как на крымские темы. Там не было ничего, откровенно говоря, такого близкого. Меня просто, поскольку я первый раз, первый такой опыт на Азовском море, меня приятно удивила, скажем, разница в... ну, я не люблю слово «ментальность» в этом случае, да, ну... Разные люди. Вот в Крыму все-таки сталкиваешься с обслуживанием, когда ездили, да, тогда еще, до этих самых. Вот вроде те одолжения делают постоянно, очень часто. Если это не татары или не просто там приятные люди, что тоже, конечно, случалось. В целом это вот так было. Ничего подобного я в Кирилловке для себя не увидел. То есть мне очень понравилось и отношения, и контингент совершенно какой-то, ну, такой, я не знаю, абсолютно нормальный. То есть безопасный, нормальный, я даже не знаю как. Но в Крым же мы еще и в дикие места ездили, да, там своими компаниями всякими и так далее и тому подобное. По степному Крыму я даже чуть-чуть немножечко. Меня там друзья поводили. Ну, жаль, будем Будем ждать, будем надеяться.
Ну а пока все же у нас есть 40 видов на Азовское море вблизи Кирилловки. Выставка Матвея Вайсберга. Кстати, для тех слушателей, которые живут в Киеве или планируют быть в Киеве, с 8 сентября и до 25 сентября эта выставка открыта в арт-пространстве Эдукаториум. Адрес еще назову. Улица Рейтерская, 8Б. Туда стоит прийти и рассмотреть акварели, о которых мы говорили сегодня в программе «Киев-Донбасс». Матвей Вайсберг, художник, с ним говорили Татьяна Трощинская и Ирина Славинская. Вячеслав Киришун за режиссерским пультом. И мы продолжаем программу «Киев-Донбасс».